говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. При взрыве в Назране погибли 5 человек. Президент США Джордж Буш прибыл в Париж. Правозащитники приветствовали решение Верховного суда США относительно узников Гуантанамо. Число погибших при взрыве в центре Назрани достигло 5 человек, сообщил корреспондент Радио Свобода. По данным МВД Ингушетии, несколько человек госпитализированы, состояние 3 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Мощный взрыв произошел сегодня утром в здании, где расположены 2 продовольственных магазина. Следственный комитет и МВД республики рассматривают в качестве основной версии произошедшего взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть 2 и более человек. На Жайюртовском районе Чечни в ночь на пятницу несколько десятков боевиков напали на горное селение Бино-Ведено. По сообщению корреспондента «Радио Свобода-3», местных жителей убиты, один ранен, еще 3 похищены. Сожжены несколько домов, принадлежащих сотрудникам местной администрации и милиции. Вот что заявил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.
Бандиты, где бы они ни были, сейчас проходят спецмероприятия, по следу идем, они будут найдены и уничтожены. 2 группы, которые объединились для проведения этой акции, это акция устрашения народа, им это не удалось и не удастся, потому что народ хочет мира и спокойствия.
Сказал глава МВД Чечни. В Самаре прошла стихийная акция протеста жителей города, требующих сохранить памятник природы Воронежские озера. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Самарцы выразили протест против строительства на месте памятника природы, которым признаны Воронежские озера, кукольного театра, торгового центра и нескольких многоэтажных зданий. Это строительство разрушает экологический каркас Самары, считает сопредседатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено.
Чтобы отстоять 200-летнюю дубовую рощу и озера, самарцы намерены переименовать Воронежские озера в сквер имени России. Люди надеются, что это поможет обратить внимание властей на развернутую посреди парка стройку. Надо сохранять памятники природы, рассказала самарчанка Ольга Иванова.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города.
Самарцы направили областным и городским властям обращение с требованием прекратить строительство на Воронежских озерах. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с 2-дневным визитом в Париж. Выступив в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, Буш отметил в частности, что Афганистан никогда впредь не должен стать прибежищем для террористов. Он также выразил уверенность, что достижение мирного соглашения между Израилем и палестинцами возможно еще до конца этого года. Поездка Буша по Европе рассматривается как заключительная в период его президентства. В январе будущего года заканчивается его пребывание в Белом доме. Последние дни он уже посетил Словению, Германию и Италию. Предстоят еще визиты в Британию и Северную Ирландию. Накануне в Париже на международной конференции по вопросам помощи Афганистану страны-доноры во главе США обещали оказать Кабулу материальную поддержку в размере более 20 миллиардов долларов. Выступившая на конференции жена президента США Лора Буш объявила, что вклад Вашингтона в восстановление Афганистана составит более 10 миллиардов долларов. Крупные обязательства взяли на себя также Великобритания, Япония и Германия. Вот что заявил на пресс-конференции президент Франции Николя Саркози.
Мы решили и далее содействовать обучению афганских военнослужащих и тем самым помочь стабилизации обстановки в стране. Французские инструкторы уже находятся на месте, и дополнительный батальон будет в течение лета дислоцирован на востоке Афганистана.
Заявил президент Франции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на конференции, призвал власти Афганистана наращивать усилия для борьбы с коррупцией. Согласно неофициальным результатам подсчета голосов, поданных на референдуме в Ирландии, большинство жителей этой страны отвергли новый базовый договор Евросоюза, так называемое Лиссабонское соглашение. Об этом сообщил министр юстиции Ирландии. Официальные итоги будут подведены позднее. Цель Лиссабонского соглашения – повысить эффективность работы европейских структур с учетом расширения ЕС. Ирландия – единственная страна Евросоюза, где договор вынесен на всеобщее голосование. В случае, если он не будет ратифицирован хотя бы в одной стране, он не сможет вступить в силу. Правозащитные организации приветствовали решение Верховного суда США, позволившего иностранцам, подозреваемым в терроризме, обжаловать свое заключение в гражданских судах. Положительную оценку этому решению дала глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Организация «Международная амнистия» призвала закрыть американскую военную тюрьму Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн заявил о своем отношении к решению суда.
«Я, конечно, обеспокоен решением. Эти люди – боевики, они не являются гражданами США. Я думаю, мы должны обратить внимание на мнение председателя Верховного суда Джона Робертса по этому вопросу. Однако, поскольку Верховный суд принял такое решение, нам нужно двигаться дальше. Как вы знаете, я всегда выступал за то, чтобы закрыть тюрьму Гуантанамо, и я по-прежнему думаю, что нам следует ее закрыть».
Сказал Джон Маккейн. Между тем, генеральный прокурор США Майк Мюкейси заявил, что решение Верховного суда не распространяется на работу военных трибуналов, поэтому процессы над рядом заключенных Гуантанамо будут продолжены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил в пятницу, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик. Договор должен заложить правовую основу для дальнейшего пребывания военнослужащих США в Ираке после истечения мандата ООН в конце нынешнего года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На этой неделе президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, предусматривающий отказ Украины от совместного использования с Россией радиолокационных станций, одна из которых находится в Севастополе, городе временного базирования Черноморского флота Российской Федерации. Указ украинского президента вновь обратил внимание на переговорный процесс, который ведется между российской и украинской сторонами относительно 2017 года. Года, когда Черноморский флот Российской Федерации, согласно соглашению между двумя странами, должен покинуть или не должен, по мнению российской стороны, территорию Украины и севастопольские базы. Что будет происходить после этого указа? Действительно ли Украина сможет самостоятельно использовать базы радиолокационные, находящиеся в Севастополе и в Мукачево? Да? И насколько, в принципе, можно говорить о российской позиции относительно этого вопроса, насколько все эти базы, станции нужны были самой России? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии бывший командующий военно-морскими силами Украины Владимир Бескаравайный. Здрасте, Владимир Геннадьевич.
Добрый день.
И эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самуй. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, Владимир Геннадьевич, вот на самом деле, не знаю, можно ли говорить о том, что проблема радиолокационных станций и проблема Черноморского флота – это единая проблема, но в любом случае, ведь оба объекта – это объекты такого вот российского военного присутствия на украинской территории.
Ну, это совершенно разные вопросы, разные темы, потому что система дальнего радиолокационного обнаружения – это система стратегических ядерных сил, и касается она исключительно обеспечения готовности стратегических ядерных сил к нанесению ответного и ответно-встречного удара. Поэтому связывать их с Черноморским флотом просто нельзя. Если говорить о внутренней, глубинной где-то связи между ними, там финансово-экономические и прочим, тут есть кое-какие вопросы, потому что Россия, скажем так, сурово недоплачивала Украине за эксплуатацию этих станций и тех денег, которые Украина получала, хватало только для того, чтобы покрыть, скажем, расходы эксплуатационные. А что касается восстановления технической готовности этих станций, содержания персонала и прочего, вопрос вообще не стоял. Поэтому это бесконечная, скажем, разборка по теме «платите то, что должны», она закончилась тем, что Россия не хотела платить, потому что у них на выходе была радиолокационная станция «Воронеж», она ускоренными темпами, во-первых, это очень хорошая новая станция, она модульная, она не требует колоссальных затрат на ее сборку и монтаж, она не требует колоссальных затрат на ее эксплуатацию, поэтому Россия средства вложила туда и в ускоренном темпе, значит, ввела в Армавире такую станцию под Ленинградом, и сейчас она, мягко говоря, закрывает те бреши, которые были, своими ресурсами. Поэтому это органично, логично и, в общем-то, правильное решение российской стороны. Вот. Что касается нас, то эти станции могут использоваться частично для обеспечения космоса. Вот. Ну, скажем так, если честно говорить, то это будет с большим недогрузом.
А скажите, Михаил, можно вот из этого, того, что объяснял господин Бескаравайн, сделать вывод, что Россия, по большому счету, что Украина, по большому счету, отказывается от этого совместного использования, нет хорошей жизни, что Украине как раз было бы выгоднее, чтобы и дальше Россия там присутствовала, платила хоть какие-то деньги и так далее, или нет?
На самом деле для Украины этот вопрос является риторическим, то есть эти станции на самом деле фактически не нужны Украине. Они нужны Российской Федерации были, потому что это была система, как сказал Владимир Бескаравайн, для обеспечения действий ракетных войск стратегического назначения. С точки зрения Украины, действительно, те, насколько я знаю, 3 миллиона долларов, которые платила Россия, явно было недостаточно за две станции для того, чтобы Украина могла использовать. Я хотел бы, также могу добавить еще то, что на самом деле Россия пока не ввела в действие вот эти станции, потому что в Лехтусе станция, которая введена, она опытная. То есть она, по мнению технарей российских, эта станция не может работать в боевом режиме. Что касается станции, которая будет открываться в Армавире, Россия уже несколько раз анонсировала запуск этой станции в 2008-2009, но на сегодняшний момент, по-моему, последнее мнение было о 2010 году. То есть фактически они отказались от украинских станций, и сектор у них остался незакрытым. Хотя в кулуарных разговорах даже российские дипломаты говорят, ну и что, у нас пока там нет врагов, там же НАТО.
Ну, логично, если там НАТО, то есть же НАТО по телевизору, есть же НАТО в реальности. Зачем защищаться от того, чего нет?
Все правильно, безусловно. Угрозы нет, поэтому напряжения нет. Поэтому они смело используют этот тайм-аут, который у них образовался. И это правильно.
Ну, да. То есть, по сути, просто страна экономит деньги, реально говоря.
Да. Ну да. В этом плане еще интересно то, что, например, тот указ, который был как бы источниками в секретариате президента озвучен, хотя сегодня прозвучало опровержение, что такого указа нет, а он только готовится, но, с другой стороны, вопрос поднят. Там есть еще аспект такой, что на самом деле вопрос во возможности использования украинских станций в глобальной системе противоракетной обороны, он зондировался, и, в принципе, насколько я знаю, страны НАТО не против использовать с технической точки зрения эти станции. Но они сразу же говорят, но существует политическая цена этого вопроса, потому что представьте, если станция СПРН в Севастополе вдруг будет работать в интересах НАТО.
И одновременно там будет Черноморский флот России, например,
ну,
да?
Ну да. Да. Получается так.
То есть, по большому счету, Украине некому сейчас предложить эти объекты, только самой их
использовать. Нет, ну, если учесть то, что Михаил говорит по поводу дискуссии, которая с НАТО, в общем-то, начата, она не закончена, то вопрос загрузки может быть рассмотрен дальше. Будет ли он решен, это жизнь покажет. Сегодня пока ноль.
Я был в мае в Праге на конференции как раз с такой характерной темой «Система ПРО НАТО после Бухареста». И мне удалось задать вопрос Схеферу, генеральному секретарю, по этому поводу. Готово ли НАТО заявить о возможности использования этих станций в интересах глобальной системы ПРО? Он сказал, что мы готовы рассмотреть вопрос, главное, чтобы Украина определилась в этом направлении. Затем я в кулуарах побеседовал с людьми, которые занимаются профессионально в НАТО этим вопросом, они сказали, что с технической точки зрения никаких вопросов нет. Более того, в связи с тем, что и США, и НАТО меняют подходы к построению ПРО, дело в том, что в любом случае демократы или республиканцы победят на выборах в Соединенных Штатах, они будут переносить систему ПРО, скажем так, под крышу НАТО. То есть вывеска будет более такая общая для того, чтобы обеспечить безопасность всех стран НАТО. Поэтому больше будут привлекать европейцев. Европейцы не хотят выделять большие деньги на систему ПРО. Поэтому любая готовая инфраструктура, очень дорогостоящая, которую можно взять, например, у Украины и воспользоваться, это замечательный шанс сэкономить большие деньги. Другой вопрос, опять же, политика.
Напомню, что участниками сегодняшней программы «Время гостей» стали высший командующий военно-морскими силами Украины Владимир Бескаравайный и эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Мы разговариваем о том, насколько вообще Украина может самостоятельно использовать радиолокационные станции, которые сегодня используются Российской Федерацией, и какова будет в дальнейшем судьба переговоров по выводу Черноморского флота России с территории Севастополя. Об этом тоже сейчас много говорят, потому что есть тоже указ президента Ющенко, в отличие от указа по РЛС. Это точно существующий документ. И вот раньше была такая всегда идея, что Украина не хочет разговаривать о будущем Черноморского флота, что есть только лозунги, что на самом деле для того, чтобы флот вывести в 2017 году, нужно вести серьезный диалог уже сегодня. И теперь, когда есть предложение со стороны Украины начинать этот диалог, это не вызывает у российской стороны никакого сочувствия. Да, наоборот, говорится, почему вы сейчас об этом разговариваете, когда 2017 года, еще с 2008 еще почти 10 лет. Вот где золотая середина? Когда нужно разговаривать о дальнейшей судьбе флота?
Золотая середина всегда за столом переговоров. Понимаете, дискуссию на эту тему, на эту тему на высоком, скажем, на дипломатическом межгосударственном уровне по сегодняшний день не велось. Все попытки нашего Министерства иностранных дел выйти на дискуссию по этому вопросу, все деловые предложения, которые посылали, получали такой, знаете, ответ в двух словах, что не время. И на этом все инициативы Украины на этом заканчивались. Поэтому я хочу сказать, что именно Россия поставила сегодня Украину в такие условия, что вынуждены были ради национальной безопасности и обороны и потом указом президента ввести это дело как факт. Как факт. Потому что все сказанное до этого времени фактом в России не признавалось. Поэтому это стало уже политическим фактом, и теперь, конечно, от удивления так возникают вот такие, знаете, заявления, что вот при полном отсутствии энтузиазма на эту тему. Но сейчас будет достигнуто главное, начнется дискуссия, политическая дискуссия на уровне межправительственного, на межправительственном уровне, где будет искаться, как говорится, взаимоприемлемое решение и понимание этого вопроса.
Михаил, вот Украина готова к дискуссии относительно того, что флот должен выйти в 2017 году. Россия готова к дискуссии о том, что флот должен после 2017 года что остаться. Но обе страны не готовы как раз обсуждать позицию друг друга совершенно. Тут нету никакого стремления вообще искать компромисс. В двух совершенно, кажется, взаимоисключающих друг друга позиции.
Да, но это потому, что Черноморский флот это, прежде всего, это не военная структура, а военно-политическая структура. Даже в большей степени, чем военная. Все мы знаем о боевом потенциале этого флота, который уже, грубо говоря, нельзя назвать, скажем так, действенной силой. С точки зрения военно-политической сферы, то, конечно, эта структура является ключевой для Российской Федерации с точки зрения отношений между Украиной и Россией. Потому что, имея контроль над Севастополем, можно играть очень хорошие игры и в большой политике, я имею в виду, в стратегических отношениях между Украиной и Россией. Поэтому мне кажется, что на самом деле Российская Федерация будет в любом случае тормозить процесс переговоров и возможных консультаций по этому вопросу. Максимально оттягивать, максимально не давая никаких предпосылок наблюдателям, особенно внутри России, для того, чтобы предположить, что Россия согласилась покинуть Севастополь. Это будет стратегически, психологически, исторически очень болезненно восприниматься в России.
Вот то, что сказал Михаил, это абсолютно правильно. Есть геополитические интересы, региональные интересы России. Эти интересы контролируются и управляются именно из Крымского полуострова. Кто владеет Крымским полуостровом, тот владеет региональной политикой. Это надо очень четко, соответственно,
понимать. Но не Черным морем, все-таки нет?
Региональной политикой, так скажем. Потому что Черное море, это такое, знаете, оно сегодня пролетается ракетой насквозь, самолетом насквозь, оно перестало. Это вода. сегодня, и не больше. Поэтому надо к этому вопросу спокойно относиться. Вот. А вот что касается интересов, да, в данном случае мы имеем конфликт интересов, региональных и геополитических интересов. И мы не можем по-другому смотреть на эту проблему, кроме глазами серьезного переговорного процесса. Потому что интересы Украины, чтобы Крым, либо он, как говорится, был демилитаризован полностью на 100%, либо он принадлежал Украине, и более там никакой другой политической силы не было. Интересы России диаметрально противоположны. Поэтому надо это понимать и искать решение именно вот в этом направлении. Что касается вывода как такового, давайте мы немножечко подкорректируем. Вывод Черноморского флота идет. Он идет с 1997 года. Черноморский флот Российской Федерации было 100 боевых кораблей, когда поделили флот, и 25 тысяч личного состава. Сегодня 35 кораблей и 11, ну там 12 или 13, я думаю, что черноморцы сами не знают, сколько у них, значит, личного состава, но гораздо меньше половины. То есть мы сегодня смело можем сказать, что 60-65% флота уже выведено. Выведено, правда, на свалку и на пенсию. Вот. Но тем не менее, флот сократился. Флот продолжает сокращаться. Я просто не хочу закрывать свои глаза и людям замыливать глаза, чтобы показать, что до 2017 года, господа, нечего будет выводить. Сейчас можно очень много наломать дров и копий в противостоянии по этому вопросу, но Россия, Украина уже свою стратегию реализовала. Заблокировано обновление флота. Оно заблокировано. Россия не может обновить флот. А то, что осталось, оно не является уже военной силой. И, скажем так, откровенно скажем, что России дороже содержать то, что сегодня осталось, чем построить новое и разместить его на своей территории. Поэтому вопрос здесь вот так вот выглядит на сегодняшний день.
Михаил, сейчас российская сторона как раз говорит о том, что она хотела бы обновить там часть техники.
Да, но соглашения так составлены, что без дополнительного соглашения это невозможно сделать. И в принципе этот вопрос, насколько я знаю, пытались рассмотреть с 97 года. Вопрос создания специального или написания специального соглашения, в котором был четко прописан механизм возможности обновления состава флота. Насколько я помню, это было два нарушения, скажем так, этого механизма, когда поменяли по личному распоряжению государственного руководства Украины самолеты Су-17 на Су-24М, которые находятся в Крыму. И второй случай это был введение корабля «Самум» в состав флота.
Ну, два. «Барая» и «Самум» ввели, так и кроме этого ввели еще один тральщик. Да. Вот, и стоит в Феодосии какой-то катер, как говорится, не используется для Вьетнама. Ну, Украина, как скажем, к этому вопросу отнеслась...
Почему для Вьетнама, подождите,
объясните. Ну, потому что Вьетнам его не забирает до сих пор. Да, он построен, и Вьетнам должен забрать.
В Феодосии есть просто испытательный центр.
Вот такие, скажем, мелкие нарушения имели место, но они могут в политическом кругами могут быть раскручены, скажем, и обрести свое звучание в этом смысле.
В любом случае, насколько я понимаю, проблема обновления состава флота, что об этом ничего не слышно, это не решает, правильно?
Нет, это не решит ни одну проблему. Это просто шум и гам, и больше ничего.
То есть нужно подписывать все-таки новое соглашение.
А новое соглашение, ведь понимаете, в чем тут, где загвоздка? Загвоздка в том, что действующее соглашение, оно сформулировано в рамках переходных положений. Переходные положения закончили свой срок действия. Отныне, ну и уже год, никаких новых соглашений не подписать, потому что Конституция, 17-я статья, она запрещает. То есть все новые заблокированы пути. Поэтому сегодня эта задача не имеет решения. Она тупиковая. Чем, собственно, эта, скажем, позиция МЗС и правительства объясняется на сегодняшний день?
Кстати, вот еще одна проблема, которая тоже как бы должна быть урегулирована отдельным соглашением. Например, применение Черноморского флота как боевой единицы.
Это очень интересный вопрос, потому что на том фоне, когда военно-политическая обстановка в этом регионе накаляется, никто не может дать гарантии, что корабли Черноморского каким-то образом, допустим, в ситуации, когда обострится вот, региональная обстановка Абхазия, Грузия и так далее. Каким образом корабли Черноморского флота могут быть использованы с территории Украины в военном конфликте?
Если затем... есть третьи силы какие-то, да?
Конечно. Есть, например, наш союзник Грузия, есть конфликт, и вдруг корабли Черноморского флота, которые базируются на нашей территории, работают в интересах не союзника. Как должна поступать Украина? Куда должны деться корабли Черноморского флота, которые выйдут?
Ну а как, допустим, если американские корабли выходят с базы Гуантанамо и там выступают против дружественной Кубы, Кубе, там, Венесуэлы, условно говоря. Никак Куба не может действовать, она просто там, читает новости в газетах. Это то же самое с Черноморским флотом, по-моему. Как, если это российская база? Тут украинская территория, не украинская. Тем более, что они выходят в международные территориальные воды. Так я правильно понимаю? Они же не будут
они не могут
действовать
вернуться.
В украинском пространстве.
Они не могут вернуться в базу.
Почему?
Потому что Украина скажет, что это действия вражеские, то есть как бы направлены на обострение ситуации, это против ее союзников, и формально может запретить вход кораблей.
А разве между Украиной и Грузией есть такого рода соглашение?
О союзничестве?
Да, нет такого договора.
Есть... В рамках ГУАМ.
В рамках ГУАМ нет никаких международных соглашений.
Вы знаете, я вам скажу, у нас есть 15 стратегических партнеров. В том числе Грузия,
да, и Россия. Да.
И Россия. В любом случае, вот то, о чем сказал Михаил, это вызовет втягивание Украины в конфликт и с Россией, и еще с третьей стороной. Почему? Это вопрос, кстати, который ты поднял, он очень конфликтный на сегодняшний день. 9 лет уже Украина добивается сесть за стол переговоров и решить этот вопрос. Кстати, он имел решение, так, имел, и предложения были, что принимая подобное решение, Россия должна вывести эти корабли, которые она будет задействовать с территории Украины, перепрописать их на своей национальной территории, оттуда использовать. Только так и никак по-другому. Так, но Россия пошла другим путем. Она просто отказалась садиться за стол переговоров. Понимаете? Мы имеем такую же... Это не единственный конфликтный вопрос.
Так, но зачем иметь военную базу и не иметь возможности использовать корабли, которые там находятся? Это же не торговый флот.
Потому что дело в том, что политическое положение Украины и Кубы, они значительно отличаются, так, по своему статусу, эти два государства. И интересы, и влияние, скажем, региональное и политическое влияние.
Нет, я бы взял только трудовой аспект.
Да,
поэтому, не хотел сравнивать уровни влияния.
Да, поэтому как бы Гуантанамо и $1, который они платят, это разные вещи, так и Украина.
В любом случае, ведь вот то, что, о чем вы говорите, это говорит о том, что Россия, по идее, имеет там флот исключительно, как, по крайней мере, Украина так может рассматривать, как декоративное некое явление. Потому что, да, вот Черноморский флот, там ровно для этого стоит, чтобы обеспечивать безопасность России. Безопасность России, например, связана с тем, чтобы замороженный конфликт оставался замороженным. Допустим, если Грузия хочет этот конфликт разморозить, то она действует против государственных интересов России, и Россия отвечает так или иначе на эти действия. Естественно, возможно, и с использованием военно-морских сил, чтобы, допустим, не дать возможность военно-морским силам Грузии дестабилизировать ситуацию в Черном море, да? Вот. И вдруг оказывается, что с украинской точки зрения это невозможно. Можно себе только представить эту ситуацию чисто теоретически, да, какой это будет?
Случай один был, когда Российская Федерация использовала в Чечне разведроту из подразделения морской пехоты Черноморского флота.
На своей территории.
Ну, в Чечне.
Да,
на своей территории, да. Но в военном конфликте. Да. Но с территории Украины. И там были дипломатические проблемы, и политические. То есть Украина реагировала. Но, в принципе, все осталось на том же уровне. Никаких решений по поводу выработки механизма конкретно. Вот самолет поднимается с территории Крыма и идет работать по другой территории какой-то.
Но он летел в Россию, этот самолет, правильно? Если это разведрота, то он летел в Россию, то есть обратно. И возвращался.
Я уже моделирую другую ситуацию. Когда поднимается самолет Су-24М и идет работать вот сейчас куда-то. Украина об этом не знает, но потом узнает, что это была работа по какой-то третьей стране. Что делает Украина?
Ну вот это вот вопрос риторический,
потому
конечно,
что та третья сторона может заявить протест, что с территории Украины поднимаются вооруженные силы и
наносят ущерб этой третьей стране.
Агрессия производится с территории Украины, а не с территории России.
Дело в том, что есть еще одна очень большая проблема, это проблема ядерного оружия.
Ну, давайте, давайте мы об этой проблеме поговорим вот сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Как раз будет хорошим началом второй нашей части эфира. Напомню, что мы участвуем бывший командующий военно-морских сил Украины Владимир Бескаравайн и эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Оставайтесь с нами, а я хочу вам только напомнить, что сегодня 22 часа после выпуска новостей вы услышите аналитическое журнал «Время и мир». И ведущий Ирина Лагунина поговорит с вами о программах Демократической партии на выборах президента США, почему лосось дороже нефти, и о науке, о пользе лесных пожаров. В 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших при взрыве в центре Назрани достигло 5 человек, сообщил корреспондент «Радио Свобода». По данным МВД Ингушетии, несколько человек госпитализированы, состояние 3 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. На Жайортовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Биновидино. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 3 местных жителя убиты, 1 ранен, еще 3 похищены. Сожжены дома нескольких сотрудников правоохранительных органов и местной администрации. В Амурской области на лечении в больнице остаются 5 пострадавших при крушении пассажирского поезда в четверг. Их состояние опасений у врачей не вызывает. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказались от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. В Брюсселе открылось заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсгефер во вступительном слове подчеркнул, что сотрудничество между обеими сторонами развивается успешно, несмотря на имеющиеся разногласия. В Ирландии идет подсчет голосов, поданных в четверг на референдуме по новому базовому договору Евросоюза. Первые результаты показывают, что большинство ирландцев против. Договор, получивший название Лиссабонского соглашения, был одобрен на саммите Евросоюза в Португалии в конце прошлого года. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил сегодня, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик. По словам Аль-Малики, требования Соединенных Штатов к договору нарушают суверенитет Ирака.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Напомню, что сегодня в нашей киевской студии бывший командующий военно-морских сил Украины вице-адмирал Владимир Бескаравайн и эксперт Центра исследования армии, конверсии и развития Михаил Самусь. Мы беседуем о ситуации в российско-украинских отношениях вокруг Черноморского флота и выведения российских радиолокационных станций с территории Украины. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Перед окончанием второй части нашей эфиры Владимир Бескаравайн говорил о проблеме ядерного оружия. Но оно в эти разы базируется на Черноморском флоте?
Сегодня ядерное оружие, ну, поскольку Черноморский флот является стратегическим объединением, и он включен в число флотов, которые эксплуатируют ядерное оружие. Но на сегодняшний день ядерного оружия, тактического ядерного оружия на носителях нет. Согласно договоренности, которую в свое время заключил еще Борис Николаевич, вот, тактическое ядерное оружие было снято со всех носителей и размещено на центральных складах. Поэтому, так скажем, живого оружия сегодня нет. Но есть носители. Носители боеготовы, они готовы в любую минуту принять это оружие. И самое главное, что флот был, есть и остается на будущее применяющим, эксплуатирующим ядерное оружие. Что это такое? Мы безъядерная держава, это первое. Статус безъядерной державы, как вы помните, заявление о том, что на территории не производить, не хранить, не использовать ядерное оружие. Это наш статус. Это прописано в соглашении, которое, значит, подписано Россией и Украиной по временному пребыванию Черноморского флота. Казалось бы, формально все нормально, но верификации по этому вопросу нет. Да, такая верификация предусмотрена там ОСВ-1, там СНВ-1, между Соединенными Штатами и Советским Союзом была предусмотрена. Она перешла автоматически на отношения России и, значит, Соединенных Штатов. Но мы, как говорится, имеем соглашение, и это соглашение хотели бы контролировать. Это наше право. Наше право. Однако это право реализовать мы не можем. Поэтому что фактически, в каком состоянии, будет оно завезено, не будет оно завезено, мы проверить не можем. Хочу сразу сказать, что для Украины это, во-первых, это угроза ядерного удара. Любая попытка российской стороны применения ядерного оружия против какой-то третьей ядерной державы закончится тем, что мы получим точно так же ядерный удар, как и, собственно, Россия. Нас это не устраивает. Это неприемлемая ситуация для Украины. Абсолютно неприемлемая. Поэтому соглашением, основным соглашением, было предусмотрено, что те вопросы, которые не урегулированы этим соглашением, они продолжают регулироваться комиссией, значит, которая создается по проблемам Черноморского флота. Но за все прошедшие 9 лет Россия тщательно выбивала из рассмотрения все вопросы, которые были политические, военно-политические вопросы, все выбивались из рассмотрения, и эта комиссия не могла рассматривать эти вопросы. Переносили эти вопросы на политический уровень, а политический уровень эту проблему не воспринимал. Вот таким вот образом эта проблема осталась в исходном положении в течение всего этого срока. Поэтому сегодня она тоже, как говорится, остается острой.
Может быть, просто Россия не понимает, зачем об этом говорить, когда она не собирается никакого ядерного оружия завозить?
Ну, а кто сказал, что да, не собираются? Кто сказал, что не собираются?
Формально да, но в международных отношениях должно быть все четко. То есть доверие, но должны быть определенные механизмы. А механизмов никаких нет. Вот как раз хотел бы напомнить, что когда меняли самолеты Су-17 на Су-24, они перелетали, тогда был отдельно поднят вопрос, и как раз на этих самолетах при работе украинской комиссии в Анапе снимались всякое оборудование, которое бы позволяло нести ядерное оружие. Хотя, с другой стороны, заключение этой комиссии гласит о том, что без проблем можно восстановить это же оборудование на этих самолетах. Поэтому
в полевых условиях, так сказать.
Так точно. Да, да. Да. В течение получаса на аэродроме все монтируется, да, обратно.
То есть, в принципе, точечные какие-то были рассмотренные вопросы. Но, опять же, механизма как такового нет. Вот Владимир вспомнил о комиссии. Так вот, эта комиссия, она тщательно обходит такие вопросы. В том числе, вот, например, объекты гидрографической службы. Это просто уже...
Маяки, да, вот эти знаменитые.
Да, уже неинтересно даже говорить, потому что они рассматриваются на этой комиссии, но решения нет. Его, наверное, не будет.
Они по кругу ходят, да, с этой проблемой. Как с вопросом там...
Радиоспектр.
Радиоспектр. Частотные вопросы, да. Прокуратуры там и судов вопросы. Там масса вопросов.
Деятельность ФСБ на территории
Севастополя. ФСБ, так, да. Все это по кругу. Деятельность разведки на территории Украины, когда Су-24МР регулярно совершает полеты над Украиной. Так, зачем? Почему?
Они совершают полеты в украинском воздушном пространстве?
Ну, оно открыто. Для... Да.
Они базируются не в Севастополе, а посреди Крымского полуострова.
То есть там отдельно...
До моря нужно еще пролететь...
Территорию, часть территории Крыма.
Да.
Но Украина согласилась же с тем, что они там базируются, правильно, насколько я, да, понимаю? Значит, совершенно очевидно, что если самолет находится здесь, в этой точке, а флот находится вот в этой точке, то он должен оттуда до туда пролететь.
Виталий, ну, с как? Базированием разведчиков никто не соглашался.
А как тогда?
А так, вот так, просто. Соглашались с боевыми самолетами, Су-24М.
То есть там должны находиться другие самолеты?
Да, просто этих самолетов не должно было там быть. Вот они там возникли. Вот и все.
Ну, это тоже такой любопытный момент, да, который как-то особенно никем не поднимается почему-то, да? Хотя, возможно, утверждали, что эти самолеты необходимы для обеспечения жизнедеятельности флота.
Он поднимается, но не слышится. Их можно держать на своей территории, оттуда жизнедеятельность флота нормально, скажем, обеспечивать. Самолеты реактивные, а море Черное, оно небольшое, в общем-то.
Да, то есть, если говорить о, например, российской территории, проблема выведения флота, например, или базирования, даже без выведения, просто базирования, то на самом деле, если бы
у нас здесь больше прислушивались к мнению российских людей, которые живут на побережье, там Новороссийск и далее, то они как раз против размещения Черноморского флота на своей территории, потому что этот флот должен будет занимать причальные стенки, которые сейчас зарабатываются деньги на этих вещах.
Ну, то есть там есть торговый флот, фактически.
Конечно. И когда говорится о том, что сюда придут какие-то корабли и займут этот бизнес, они говорят, что не надо этого делать. Давайте как-то выберем другую сторону. Я уже слышал даже такой проект, который как раз из бизнес-среды выходит, российской, что давайте под Сочи, Сочинскую Олимпиаду, построим возле Сочи новый порт, а потом после Олимпиады отдадим его Черноморскому флоту. Но под это, видимо, как у нас под евро, хотят выбить хорошие деньги из бюджета федерального. Поэтому здесь... Но сама суть проблемы. Россияне не хотят видеть Черноморский флот у себя, потому что это бизнес. А у нас хотят.
Ну, потому что это чужой бизнес. Это совершенно логично, мне кажется. Любая нормальная вообще страна реагирует
таким образом. У нас хотят, потому что не понимают, что они считают, что Черноморский флот их кормит.
Ну, это градообразующее предприятие для Севастополя.
Так это градообразующее было тогда, когда Черноморский флот был 120 тысяч человек и когда было 870 кораблей. Вот тогда он был градообразующий, а сейчас он, понимаете, он градоуграбляющий.
У меня есть четкая
цифра, да. Да, если тогда 70% севастопольцев работали на флот, то сегодня 10% не набирается. Понимаете, при этом 30% своей работы не могут найти, потому что инфраструктура занята. Для порта один единственное стояночное место, понимаете, один причал, и город уже... 9 лет просит, дайте мне полноценный причал для того, чтобы можно было, как говорится, ну, использовать еще и как порт.
Характерное заявление было недавно совсем городской администрации о том, что сейчас в полный бюджет Севастополя Черноморский флот вносит 15%. И стремительно уменьшает эта цифра. То есть прогноз такой, что через 5 лет будет 10%, а дальше к 5 и ниже. То есть фактически это уже не тот, скажем так, фактор, который конкретно и принципиально влияет на экономику города.
100 кораблей было, а сегодня 35. Пропорция-то, она же совершенно понятна, на 65% уменьшилась численность, уменьшились поступления.
Ну, понимаете, если согласиться с вашей логикой о том, что в любом случае 2017 года там ничего не останется, то непонятно, зачем Украине бороться за его вывод. Ну, не останется и утонет, а нового соглашения о пролонгации не будет, и все.
Но стенки-то останутся.
Ну, да, стенки останутся.
Стенки останутся в аренде Российской Федерации.
Давайте мы посмотрим на проблему шире. Во-первых, флот — это не только корабли. Так, флот — это огромное, значит, количество складов всевозможного вооружения, техники, которая стоит на берегу. Флот — это авиация, флот — это брав и морская пехота, понимаете? То есть разговор вести, безусловно, нужно. Безусловно, нужно. Но то, что корабельный состав, как говорится, судьба корабельного состава, это еще не судьба всего флота. Вопрос должен стоять и должен решаться. Это безусловно.
Я не понимаю, почему стенки окажутся в аренде. Вот берем 2017 год. Корабли, условно говоря, утонули. Инфраструктуры нет. То есть стенки нет. Стенки есть, но договор об аренде заканчивается, он просто не продлен. И все.
Но Российская Федерация не выходит. Штаб флота не закрыт.
А штаб флота не закрыт.
Морская пехота на месте.
Да.
Береговые
причалы охраняются. Вот и встань туда.
То же самое, как объекты, допустим, там... гидрографическая служба. Формально-то, ну, вокруг Украина, а тут стоит объект, который охраняется морской пехотой
Черноморского флота, да?
И что вы сделаете? В принципе, ничего. Механизма нету. Ну, не будет же воевать за это дело. И точно так же будет, если Россия будет настаивать на продлении этих соглашений или продлении аренды, то Украине, в принципе, ну, если не начинать поднимать сейчас вопрос, механизма никакого нету. Придется решать уже какими-то форс-мажорными действиями.
Да, это точно так же, как Россия проглядела в этом соглашении свою ротацию, так и Украина проглядела вопросы вывода. Понимаете, вот в результате этих двух ошибок сегодня ни одна, ни другая сторона решить свои проблемы.
То есть это патовая ситуация?
Ситуация-то не патовая, ситуация будет разрешена. Но она требует садиться за стол переговоров, чего пока не достигнуто.
А в принципе, вот если действительно будут переговоры, как вы считаете, они что, действительно завершатся тем, что Черноморский флот выйдет в 2016 году? Ну вот, реально говоря. Есть такая у вас мысль о том, что переговоры пройдут в этом направлении?
Я в этом уверен. В этом уверен. Дело в том, что, понимаете, что Украине, России надо все-таки продолжить двигаться в рамках того большого договора, который о дружбе и сотрудничестве есть. Надо его трансформировать в договор, который бы обеспечил безопасность Украины от России, России от Украины, и чтобы это было, понимаете, закреплено каким-то взаимным обязательством одним перед другим. Понимаете? То есть двигаться надо в том направлении, в направлении общей безопасности Украины и России. Но двигаться таким образом, чтобы при этом Украина могла все-таки свою национальную идею реализовать и пойти в Европу, и дождаться там, когда туда подойдет уже и Россия. Поэтому кто ищет, тот найдет способ решить проблему. А если ее не решать, она не решится сама.
Но, с другой стороны, вопрос ПДЧ и НАТО, который поднимала Государственная Дума Российской Федерации, наводит на ту мысль, что в случае, если все-таки ПДЧ будет предоставлено, например, даже не в декабре, а в следующем году на саммите, то Государственная Дума может предпринять какие-то действия по денонсации.
И ситуация вокруг флота это обострит в любом случае, да? Можем так говорить.
Михаил, я просто хочу напомнить 93-й год, 94-й год и фразу Бориса Николаевича Ельцина, когда он сказал, когда они приняли, значит, свое постановление о российском статусе Севастополя, он ответил: «Мне стыдно за нашу Государственную Думу». Ну, тогда она еще, да, уже была Государственная Дума. «Мне стыдно за нашу Государственную Думу». Поэтому я думаю, что если они примут, вот то, что они сейчас сделали, это обычная, скажем, акция, политическая акция, не больше, не больше. А принять такое соглашение и развалить вот этот договор между Украиной и Россией с неопределенными последствиями, я не думаю, что это в принципе возможно. Это невозможно.
В любом случае, в том, что вы говорите, есть там то зерно, что в этой ситуации для России будет крайне важно не выводить Черноморский флот, чтобы затормозить процесс России, украинской интеграции в НАТО. Вот что важно.
Но формально Черноморский флот не мешает интеграции Украины в НАТО.
Ну, формально, да, но практически, наверное, для стран-членов НАТО это не самое лучшее, так сказать, объект на украинской территории с точки зрения евроатлантической интеграции.
Но почему НАТО и Россия это партнеры? У них действует совет и так далее, и большая кооперация, это всем известно. С другой стороны, и генеральный секретарь, и много представителей НАТО очень часто заявляют, что нас не интересует нахождение Черноморского флота. Нас интересует украинская ситуация, а отношения между Украиной и Россией, как бы, это уже двусторонние отношения,
и они сами решат.
Хотя, с другой стороны, если Украина становится членом НАТО, то тогда, мне кажется, что этот вопрос становится уже вопросом организации. Ну, то есть он может быть вынесен на стол переговоров уже
обсуждения. НАТО и России.
НАТО, Россия и Украина уже в более, скажем так, принципиальной и жесткой форме.
Okay, ну мы на самом деле сейчас приходим к обсуждению теоретических вопросов, потому что вопрос вступления Украины в НАТО и даже ее присоединения к ПДЧ – это вопрос не самого близкого будущего. Вот. Вы в самом деле считаете, что Украина может получить план для членства в НАТО в ближайшие годы?
Годы?
Да, ну, допустим, мы видим не этот год, там, допустим, 2008-2012, как любили раньше, там, пятилетку, эффективности евроатлантического качества.
Ну, здесь, конечно, все зависит от Украины и России, наверное.
От России тоже.
Конечно, от активности действий этих двух стран и получится какое-то решение, потому что, ну, Франция, в принципе, уже склоняется к тому, чтобы подходить к этому вопросу более прагматично. И в связи с тем, что Франция сейчас будет председательствовать в Европейском Союзе, и в том, что она хотела бы стать лидером Европы, то есть продемонстрировать свою какую-то конструктивную роль, она может пойти на то, чтобы Украину поддержать. Что касается Германии, здесь, конечно, вопрос будет тяжелее. Особенно в связи с отношениями России и Германии.
Ну, это действительно так. Вот, это действительно так. И я вот, например, я уверен, что в декабре этого года приглашение в ПДЧ будет у Украины. Во-первых, его пообещало абсолютное большинство, кроме, значит, на сегодняшний день мы не имеем ответа только госпожи Меркель.
Ну, это, знаете, немаловажный
Я
партнер.
Знаю, да, да это, да. Безусловно, немаловажно.
Хватило, да. И, знаете, голоса вот. Греции для того, чтобы Македония не попала в НАТО. А Германия, чтобы мы там не говорили, ну, не Греция.
Ну, я верю в другое. Во-первых, мы поменяли посла, сейчас новый посол в России, так, который опытный вот и в этих вопросах, и в остальных. И я уверен, что ему поставили задачу найти все-таки формат. Скажем, общего решения этой проблемы, а не так, чтобы это была силовая борьба. И я уверен, что такой формат найдут.
Жаль, что будет просто, что если опять поменяют посла после очередного саммита в НАТО. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, говорите, представьте только, пожалуйста.
Это Александр Иванов, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я вот что хотел сказать по поводу Черноморского флота и позиции России и Украины. Так или иначе, Россия будет уходить в 2017 году или раньше, это уже частности, которые не имеют большого значения. Но Украине следует готовиться к следующему. Россия в своей военной доктрине, скорее всего, будет считать и определять Украину как своего потенциального, так называемого терминологии, эвентуального противника. То есть, в случае, если Украина станет страной НАТО, она, видимо, станет таковой, она будет являться врагом, потенциальным врагом России. Поэтому Украине не следует удивляться, если в течение ближайшего времени некоторое военное образование, военные базы будут строиться вдоль границ, появляться вдоль границ Украины, а некоторые объекты на территории Украины будут направлены российские вооружения.
Ну да, понятно ваша мысль. Да. А скажите, скажите, перед тем, как гости вам ответят, а Болгария это враг России?
Вы посмотрите, вы же знаете географию хорошо, правда? Да. Вы видите, где находится Болгария, где находится Украина.
Вижу, прямо сейчас вижу перед глазами Россия на берегу Черного моря и Болгария там же.
Нет, дело в том, что мы имеем прямые границы с Украиной.
Знаете, в современном мире прямая морская граница мне иногда кажется важнее прямой сухопутной. Может, они правы, что они скрываемые от моряк?
Географически, аэродромы, находящиеся на территории Украины, они гораздо важнее стратегически, нежели аэродромы, находящиеся на территории Болгарии.
Да, ну понятно ваша мысль. Давайте пускай своим бескровайным вам ответит.
Ну, здесь мой ответ очень простой. Есть элемент ортодоксальности в этом вопросе.
Ну, да.
Вот. И я себе даже представить не могу, даже, как говорят, в страшном сне не приснится, что до такой степени можно разрушить отношения между нашими странами. Вот, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, Россия в три раза более активно сотрудничает с НАТО и развивает каждый год свое сотрудничество. И так, понимаете, значит, косноязычно постоянно твердить, что НАТО это враги, НАТО это враги.
Знаете, я вам скажу
Россия
так.
Дружит с НАТО.
Владимир Геннадьевич, есть элемент ортодоксальности в вашем ответе, потому что разрушить на самом деле можно все, что угодно. Но я бы предложил к этому вопросу подойти чисто с экономической точки зрения и представить себе строительство, вообще этот размер российско-украинской границы. Если по его периметру начинать строить там военные базы, аэродромы и так далее, это нужен новый военный бюджет России. В два раза больше, чем тот, который сейчас есть. Ну, реально говоря, разве нет?
Ну, это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно. И, знаете, несколько было похоже на военно-политическую шутку, когда один из военачальников сказал, что мы введем в Севастополь 100 кораблей, и, значит, там 25 тысяч. Вот, у меня сразу возник вопрос. Интересно, откуда корабли будут? Потому что вы же понимаете, что сегодня один корабль, даже класса корвет, стоит около миллиарда, понимаете? Ну, полмиллиарда, хорошо, полмиллиарда. Так нужен ли он такой сегодня, и кому нужен, и для чего? Поэтому это тот же самый вопрос, что Россия начнет строить базы вдоль нашей границы.
Но, с другой стороны, я хотел бы сделать такую ремарку, что, в принципе, Главное оперативное управление Генерального штаба Российской Федерации, как только Украина вступит в НАТО, естественно, будет, ну, просто обязана перерисовать свои карты. То есть, если Украина внеблоковое государство, то это одна карта. Если это страна НАТО, это другая карта. Мы не будем говорить, будут ли они там строить аэродромы, размещать какие-то дороги, и так далее, базы и другое. Но перерисовать карты они будут просто обязаны.
То есть, с другой стороны, они будут обязаны перегруппировать свои силы. Кстати, бывший начальник Генштаба России Балуевский, когда говорил о том, что Россия предпримет определенные шаги военного характера в случае вступления, то как раз об этом, мне кажется, и шла речь. То есть Россия все равно должна будет отреагировать хотя бы на, скажем так,
на теоретическом штабном уровне. Давайте послушаем звонок. Еще один. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, кто вы?
Александр из Буденновска.
Здравствуйте, Александр.
Вот я с таким вопросом, не знаю, реплика, вопрос. Суть вот в чем. Вот сейчас, украинцы, собственно, наши братья-славяне, да, тыкают в берлогу славянского медведя рогатиной. А не боятся ли они, что вот это тыканье вызовет милитаризацию вот именно России, вот той, которая сейчас возрождается, вы же видите? Вот именно авторитарный этот режим. Как вы думаете, сколько времени нужно России, чтобы перейти на рельсы военные? Вот до 17-го года успеем или нет?
Ну, мне кажется, что
Я не знаю, может ли отсюда, с Киева, вообще звучать ответ на подобный вопрос.
Ну почему, если человек, подождите, вы в равных, в равном положении, потому что что в Буденновске, что в Киеве, все люди смотрят телевидение и думают, что в этом и есть великая сермяжная правда. Я боюсь, что опять-таки мы должны это всегда подсчитывать, мне кажется, чисто в финансах.
Ну давайте тогда таким образом. Значит, вот если анализировать расходы, финансовые расходы России за последние, скажем, от 2000 года и по сегодня, то мы наблюдаем незначительное, абсолютно незначительное увеличение. Вот. В основном, как говорится, да, в основном сохраняется там, значит, несколько повышенное финансирование там ОПК там и прочее, а на оборону финансирование идет такое. Поэтому я так думаю, и я уверен, что ресурсы, основные ресурсы России идут на развитие экономики, на развитие производства, на развитие именно производственной сферы, ну, всех направлений.
Может быть, если потратить вообще деньги.
Да.
Вот продать все яхты Романа Абрамовича, все предприятия, которыми владеет там Лукойл и другие частные нефтяные компании, все деньги от газа и нефти пустить на оборону и не снабжать, так сказать, российских граждан вообще социальными какими-то возможностями, и то не очень большими, и так далее, не выплачивать пенсии в таком количестве, зарплаты, не закупать продукты за рубежом, а все это как в старое, доброе советское время, так, чтобы наш уважаемый слушатель из Буденновска это почувствовал, зайдя в магазин, пустить на оборону, тогда, наверное, где-то к году 2020 седьмом, все будет, в общем, не очень плохо. Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста, и будьте кратки. Да.
Виктор Юрьевич, из Подмосковья.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот относительно российского военного бюджета, так сказать, российских перспектив развития экономики и так далее. В свое время, еще при коммунизме, когда я служил на Дальнем Востоке, то существенно было отношения России со США. Но история показывает, что США никогда угрозы России не представляла. Так вот, мне один офицер очень четко объяснил в свое время, еще будучи молодой, вот я запомнил это. А он профессиональный военный объяснил. Он говорит, если всем понятно, что потенциальная угроза идет от Китая, в то время, кстати, были конфликты, и так далее, более чем от США. Ну, вы представьте, что такое Китай, да, хотя в том числе, или там Иран, или прочие вот такие вот страны. И что такое США? И военный бюджет, поставьте, США и там Китай, и Иран и так далее. Ну, то есть потенциальных, реально потенциальные угрозы. Ну, вот поэтому, естественно, выгоднее иметь для военных потенциального противника в виде Соединенных Штатов, поскольку и финансирование соответствующее будет. Это очень ясно.
Ну, кстати говоря, на этой оптимистической ноте я завершу нашу программу, пожалуй, потому что тут, слушайте, сказал все, что нужно было, может быть, сказать вообще по поводу всех этих российско-украинских споров, по поводу флота и базы и всего остального. Напомню, гостей нашей программы — это бывший командующий военно-морскими силами Украины Владимир Бескаравайный и эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Спасибо, господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мне осталось только сказать, что сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главные новости часа. Боевики напали на чеченское селение Бино-Ведено. В Испании задержаны россияне из тамбовской группировки. На лондонских аукционах завершается русская неделя. И объявлен список 7 чудес России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившуюся за минувшие сутки? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.